В документе, который был опубликован на сайте президента Республики Абхазия, который состоит из 46 пунктов и касается гармонизации законодательства России и Абхазии, мы видим, что вот те мероприятия, которые перечислены, они привязываются к договору о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Скажите, пожалуйста, Ахрам, как по-вашему, какой смысл в этой привязке и насколько то, что предлагают Абхазии сделать в рамках этих 46 пунктов, имеет отношение к этому большому договору?
Честно говоря, я тоже не совсем понимаю, почему вот в пункте мероприятия в этом документе это прямо написано в целях реализации положений договора о стратегическом союзничестве от 2014 года. Хочу напомнить вот буквально по пунктам, что было предметом того договора. Зачитаю прямо просто. Первое – это проведение скоординированной внешней политики. А второе – формирование общего пространства обороны и безопасности. Третье – содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Четвертое – создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Пятое – сохранение общего культурного пространства. Ни в одной из этих пунктов и в статьях, которые в дальнейшем раскрывают суть этих положений, вы не найдете вопроса ни о двойном гражданстве, ни о миграционной политике, ни о вопросах энергетики, ни о вопросах контроля добычи криптовалют, регулирование деятельности неправительственных организаций. Там этого просто нету. Это не обсуждается ни в одних статьях, и поэтому я не понимаю, как этот документ может быть логическим продолжением либо развитием договора о стратегическом сотрудничестве от 2014 года. Какие-то пункты этого документа нынешнего упоминаются в том договоре. В частности, там есть положение о регулировании таможенного и налогового законодательства. Но в договоре говорится о сближении позиций, сближении законодательств в этих вопросах. Естественно, для того, чтобы прозрачнее, проще и эффективнее осуществлять деятельность и на таможне, и в сфере инвестиций, и, естественно, в сфере налогообложения тоже. Здесь же у меня такое впечатление, что просто перечислен набор инструкций, которые надо просто вот железно выполнить, без всякого сближения, без всякой гармонизации, как указано в этом документ. Ну вот, например, просто еще раз хочу точно процитировать из этого документа. Разработка и принятие нормативного правового акта о предоставлении бюджетных кредитов, об исполнении бюджетов государственных и небюджетных фондов, о порядке распределения между административными единицами Республики Абхазия субвенций из республиканского бюджета. Это не сближение законодательства, это просто замена одного законодательства другим законодательством. Если уж мы упомянули большой договор 2014 года, может быть, есть смысл тут сказать о его исполнении тоже. Потому что, когда я слышу слово «развитие чего-то», я предполагаю, что вот мы завершили с вами какой-то один этап, мы исчерпали пункты повестки дня, которые мы заложили, и теперь мы хотим двигаться дальше. Но я хочу вам сказать, что мы далеко не исчерпали пункты и фундаментальные положения того договора, которые там были заложены. Например, создание объединенной группировки войск и переоснащение абхазской армии современными видами вооружения, которое точно было записано в этом договоре, этого нет. Совместная охрана восточной границы и обустройство технологической, технической этой границы. Это поднятие заработной платы бюджетников до среднего уровня заработной платы бюджетников Южного федерального округа и то же самое по пенсиям. Эти пункты мы еще не осуществили. Да, многое сделано, но многое не сделано. И то, что не сделано, было одним из фундаментальных положений этого договора. Может быть, есть смысл сперва это закончить, а потом уже думать о развитии. А так мы одно не закончили. И сейчас пытаемся развивать что-то другое. Так не бывает. Так в международных отношениях вот этот процесс не выстраивается. Нужна какая-то последовательность и логика действий. Я здесь ее не вижу.
Назовите те пункты, которые у вас вызывают наибольшее число вопросов.
Конечно, я не могу комментировать все пункты этого документа, но я надеюсь, что специалисты в соответствующих областях это сделают. У меня вызвал вопросы, извиняюсь за тавтологию, несколько вопросов. Это вопрос военного гражданства. Вопросы, связанные с изменениями в энергетическое законодательство, вопросы о введении единых технологий и программных продуктов, вопросы, связанные с регулированием деятельности некоммерческих организаций в Абхазии и там ряд других мелких вопросов.
Пожалуйста, конкретизируйте эти пункты и поясните, какие именно вопросы в связи с ними возникают у вас.
Хорошо. Что касается двойного гражданства, я хочу вам сказать, что вот этот вопрос стоял на повестке дня и в 2014 году тоже. И тогда абхазская сторона отклонила этот пункт по следующим соображениям. Принятие любого положения в двойном гражданстве усиливает нагрузку на наше и без того шаткое демографическое положение. Это важный для нас момент. И мы считаем эту тему достаточно табуированной. Когда мы выйдем на какой-то уровень, когда перестанет нас беспокоить, тогда, безусловно, на этот вопрос можно будет пообсуждать. Я хочу сказать, что нет никаких препятствий ни для экономической, ни для коммерческой, ни любой другой деятельности представителей дружественных нам стран, тем более для России. И я не вижу смысла в педалировании в бесконечном вот этого вопроса, и тем более на таком уровне. Это тема, которую надо отложить в сторону и продолжать наши нормальные дружеские, добрососедские отношения.
Ахрам, мне кажется, что существует такой момент, что разработчики вот этих предложений не совсем хорошо и четко понимают опасения абхазской стороны. Если можно все-таки проговорить, какие именно опасения вызывает закон о двойном гражданстве в Абхазии?
Я согласен с вами, правильно формулируете вопрос. Вопрос демографического состава, в частности, именно абхазов или людей, которые поддерживают суверенитет Абхазии, граждан Абхазии, он на протяжении 20 века неуклонно снижался и дошел до 17%. И именно это послужило триггером начала горячей фазы нашей истории боевых действий. И мы с огромным трудом отстояли вот это право на суверенитет, несмотря на то, что нас было очень мало. Все граждане, кто считает, что Республика Абхазия должна идти вот таким суверенным путем, они должны составлять здесь большинство. И наше законодательство о гражданстве, эти наши национальные особенности учитывает и неспроста. И поэтому у нас нет этого пункта об автоматическом двойном гражданстве.
Ахра, пожалуйста, давайте тогда вернемся к остальным пунктам данной программы.
По поводу энергетики я сказал. Я не буду сейчас точно цитировать, как этот пункт там называется. В общем, было сказано, что внести изменения в законодательство, позволяющие российским компаниям инвестировать в энергетическую отрасль. Я хочу сказать, что вообще нет никаких преград для инвестирования в энергетическую отрасль, в частности, в связи с тем законом об энергетике, который был принят двумя созывами. Если у вас есть желание, вы можете инвестировать в генерирующие отрасли, и вы можете инвестировать в распределительные сети, в непосредственную инфраструктуру, которая разводится в городах, населенных пунктах. Это бизнес-поле открыто, пожалуйста, можете туда инвестировать, там нет никаких запретов для иностранных инвесторов. Запрет распространяется на передающие сети, но если вы посмотрите законодательство практически любой стране, в том числе европейских стран, при их либеральной экономике, там эти запреты тоже действуют, потому что все считают, что передающие сети – это стратегические резервы. Этим должно владеть только государство, чтобы в момент X иметь полный контроль над этим ресурсом. И вот именно этот вопрос вызывает больше всего там споров и так далее. Парламент, когда это обсуждал, тоже не с воздуха это взял. С одной стороны, открывая возможность для экономического партнерства и инвестиций, мы обезопасили себя. Правда, есть там такой нюанс, вот можно вкладывать в генерирующие отрасли. Парламент принял до 5 мегаватт. Возможно, это мало, если, может, надо увеличить. Но при этом обговорить, каким образом будет использована эта электроэнергия там, для экспорта, для транспортировки куда-то. И оговорить те возможные тарифы, которые будут возникать в связи с инвестициями в электроэнергетику. Потому что мы не хотим, чтобы тарифы росли или слишком высоко росли. Это наше экономическое преимущество, наше население, это пострадавшее население. У нас не очень большие доходы, не очень высокий уровень жизни. И мы хотели бы, чтобы вот этот вот низкий уровень энергетических тарифов был одной из привилегий наших граждан.
Поясните, пожалуйста, все-таки почему тарифы это так важно для населения?
Ну, в том числе потому, что у нас нет альтернативы. У нас не развита газовая отрасль, угольная, Частично мы сами в этом виноваты, но ее по факту просто нет. Единственный наш источник энергии – это вот Ингургэс. И если эта энергия будет платная, будет очень дорогой, люди просто не в состоянии будут за это платить. И их уровень жизни и так не очень высокий, просто рухнет до города. Очень низкого уровня. Мы хотели бы поддержать этот уровень, в том числе за счет дешевой электроэнергии. Когда мы сможем поднять уровень населения до какого-то более высокого уровня, давайте будем говорить о адекватных тарифах на электроэнергию. Пока, исходя из нынешнего положения дел в социальной сфере, говорить об этом, на мой взгляд, нецелесообразно.
Что у нас там дальше?
В одном из пунктов, там 13 или 14, я не помню, говорится о введении единых технологий программных продуктов в области цифровизации экономики, обеспечивающих межотраслевую интеграцию. Но вообще это довольно странный пункт, потому что рынок программного обеспечения – это открытый рынок. Вы пользуетесь теми продуктами, которыми хотите, либо, вернее, теми продуктами, которые считаете более рентабельными и целесообразными для ваших целей и задач. Потом, в плане межотраслевой интеграции, там нет никаких препятствий абсолютно. Люди, которые пользуются совершенно разным программным обеспечением, прекрасно взаимодействуют, потому что существуют общие протоколы и общие форматы выходных документов и файлов, которые всегда либо взаимоконвертируемы, либо читаемы в разных системах. Здесь никаких проблем нету. Мне кажется, мы должны использовать то программное обеспечение, тем более в плане цифровизации государственных учреждений, которые мы считаем нужным, лицензии, которые соответствуют нашим экономическим возможностям. Это не принято в цифровом мире. В цифровом мире принята такая достаточная свобода и либерализация. Я делаю так, как я хочу. И никто мне в этом ничего указывать не может, потому что у меня есть свои интересы, у меня есть свое представление о рентабельности. Я не думаю, что здесь можно что-то кому-то диктовать и какой-то универсализм вводить.
Называя пункты программы, которые вызывают у вас вопрос, Ахра, вы в том числе обозначили пункт о гармонизации в сфере регулирования деятельности неправительственных организаций и иностранных агентов. Каково ваше отношение к данному пункту?
Я удивлен, что этот пункт попал в документ, тем более был подписан. Но в российском законодательстве эти организации определяются как иностранные агенты, со всеми вытекающими. Те организации, которые работают здесь, в Абхазии, и зарегистрированы здесь, я считаю абхазскими агентами. На протяжении 27 или сколько-то уже лет после войны прошло, они выполнили огромный объем работы в сфере образования, психологической помощи, социальной помощи, помощи ветеранам, инвалидам, юридических консультаций, различного рода исследований в сфере статистики, опроса общественного мнения и так далее, и так далее. Да, у них всегда есть четкая гражданская позиция, с которой многие не согласны, а многие согласны. Ну и что? В чем проблема? Тем более, что даже многие президенты, обращаясь к представителям гражданского общества за поддержкой в политических вопросах, в том числе и действующий президент, обращался к представителям неправительственных организаций за именно политической поддержкой. И такая поддержка оказывалась. И поэтому я не очень понимаю, каким образом под этим пунктом стоит его подпись. Надо было что-то одно делать. Либо не подписывать этот исключительный вопрос из повестки дня, либо не обращаться к представителям гражданского общества за политической поддержкой. Вы можете быть с чем-то не согласны, но вы должны понимать, что это часть вашего общества. И даже если вы не разделяете политических взглядов или взглядов на пути развития, но вы видите положительную динамику дел, работы, вы должны понимать это как абхазских агентов. Да, они финансируются из-за рубежа, но у нас министерства многие финансируются из-за рубежа. Что теперь, мы должны их иностранными агентами называть? МВД, и СГБ, и так далее. Но это наши ребята. Мы их любим, уважаем, кто бы их ни финансировал, они будут абхазские интересы защищать. То же самое неправительственная организация наша. Поэтому у меня вопросы. Такое очень странное чувство.
Ахра, вот те пункты, о которых мы поговорили, это все, что вызывает у вас вопросы? Или вы можете что-то еще к этому добавить?
Ну, есть документы, совсем непонятные пункты. Вот я просто перечислю пункты, которые, казалось бы, вообще относятся к сугубо внутреннему какого-то регулирования. Ну, например, о внесении изменений в постановление Кабинета министров о ввозе майнингового оборудования. Или разработка нормативного акта, регулирующего отношения энергоснабжающей организации и потребителя, имеющего оборудование для коммерческих вычислений. Там еще про установление обоснованного тарифа говорится и так далее. Но я не понимаю вообще, что в ведении абхазской стороны тогда останется. Решение колхоза о строительстве фермы, что ли? Или это тоже надо гармонизировать? Я не знаю, как международный документ межгосударственный может опускаться до вот таких вот инструкций. Это непонятно, и это не соответствует вообще межгосударственному уровню диалога. Такая практика, когда одна сторона меняет или подстраивает законодательство под некоторые стандарты другого государства или группы государств, она вообще существует. Вот, например, после развала СССР страны Балтии, страны Югославии, они меняли свое законодательство по требованию ЕС, чтобы соответствовать некоторым стандартам. Там и конституционные изменения были, и экономические и так далее. Но я хочу просто понять, к чему нас тут готовят, к вступлению в Евразес. Да, мы не против, мы с радостью, ради Бога. Если такая цель будет обозначена, граждане Абхазии поменяют свое законодательство, мы вас в Евразес примем, да, пожалуйста, будем менять. Но для этого, как минимум, члены Евразес страны должны себя признать нас, и выразить свое желание нас встретить и принять эту организацию. А здесь, в связи с чем эти масштабные изменения? Я не знаю, я не могу это гармонизацией назвать. Я не могу продолжением договора 2014 года назвать. Я не могу это продолжением договора 2009 года тоже назвать. Это просто масштабная замена одного законодательства другим законодательством. Будет ли это работать? Да не думаю, потому что у каждой страны, она большая, маленькая, средняя, была, есть своя специфика. Есть своя культурная традиция, есть свои подходы к экономике, социальной сфере и так далее, и так далее.
Ахра, в программе, которую мы сегодня обсуждаем, есть пункт о разработке стратегического плана развития Абхазии. Мне бы хотелось очень, чтобы вы высказались об этом пункте. Кто должен этот план разрабатывать и вообще, как этот пункт может быть реализован?
Этот план стратегического развития мог бы вполне заменить вообще весь этот документ. Я, например, поставил вопрос так: надо выработать план стратегического развития страны, причем этот план должен разработать не за нас, а должен разработать мы, и на основании этого плана уже смотреть, что мы должны совместно делать, где мы делегируем свои полномочия Российской Федерации или Евразес, если они там нас признают, что мы будем делать отдельно, что мы будем делать похоже, что мы будем делать не похоже. Вот этот план, заполнение этого пустого пространства должны были сделать мы. Вообще, на переговоры надо приходить со своей повесткой. И вот этот план стратегического развития – самая лучшая повестка. И деятельность любой власти, ну, должна либо начинаться, либо продолжаться в этом контексте. Мы должны определять основные пункты сегодняшней, завтрашней, там, послезавтрашней повестки дня. И вместе с этим переходить на переговоры с нашими друзьями, тогда это будут конструктивные переговоры, а не как сейчас. Абхазцы пришли с пустыми руками, ни одной идеи, ни одной инициативы, вообще полное непонимание того, что происходит. Российская сторона взяла вот так вот, выложила вот этот пакет изменений. У меня вообще никаких претензий к российской стороне нет. Они предложили законы, нормативные акты, которые у них работают. Начальство поставило задачу: представьте план развития. Они представили. Что обсуждать, когда противная сторона ничего не представила? Ну вот остается только вот это, что российская сторона разработала. Российская сторона выполняет свою задачу. А какую задачу мы выполняем? У меня такое полное ощущение, что мы выполняем только одну задачу. Опираясь на свою исключительную договороспособность, как часто можно говорить, получить доступ к российскому финансированию и с наслаждением приступить к его освоению. Вот наша задача. А для этой задачи стратегический план не нужен, не надо заморачиваться было. Вот его и не было.